Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов.
Добрый вечер. Спасибо, что слушаете нас. В студии Ирина Кленская и профессор Жаринов. За режиссерским пультом Татьяна Елагина. 729-3357. Наш телефон. Присоединяйтесь. Мы продолжим наш сегодня разговор о типе. Это человеческий тип, который нас привлекает, пугает и приманивает. Да? Дон Жуан. А потом перейдем мягко к Казанове. Тоже тип не слабый.
Да, в общем-то, как такой Дон Жуановский тип-то. И слава за ним закрепилась, как за Дон Жуаном, но покорителем женских сердец, только уже в 18-м, а не в 17 веке.
Но в чем разница?
Вот во многом разница. Если мы говорили о... А, кстати, сказать, вот это можно вопрос адресовать не мне, а вопрос адресовать к нашим радиослушателям, например.
Это как вам кажется, в чем разница? Понятия.
Во-первых,
да?
Что вы знаете о Казанове? Вот это первый вопрос, наверное, чтобы выяснить, насколько мы осведомлены с вами. Потому что этот человек, в общем-то, сделал свою жизнь, выставил свою жизнь на публичное обозрение, написав известный текст, да? А второй вопрос, вот, в чем, на ваш взгляд, различие есть между Казановой и Дон Жуаном, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Вы можете начать с первого вопроса, можете начать со второго вопроса, полная ваша, так сказать, воля.
Ну что ж, я напомню, наш телефон 729-3357. Артем, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Евгений. Да. Самое главное, что Джакомо Казанова, он существовал, угу. Он был реальным персонажем. Дон Жуан, как мы в прошлый раз выяснили, это миф. И, кроме того, бесспорно, я, может быть, смело предположу, что для Казановы женщины это источник некоего вдохновения, для Дон Жуана это скорее способ борьбы с самим собой и, возможно, даже с Богом.
То, о чем мы и говорили в прошлый раз, да, когда речь шла о теологической концепции образа Дон Жуана, каменного гостя, да, и все то, что могло выразиться в высокой комедии Мольера. Да, а вот с Казановой действительно что-то такое иное. Явно здесь, хотя Казанова, в общем-то, если... Ну, вот давайте тогда вот такой вопрос. А что мы знаем о Казанове? Вот что известно? Какие, так сказать, сведения имеются? Потому что Казанова уже тоже, как и Дон Жуан, стал таким общедоступным архетипом великого любовника. И вот как великого любовника он себя и позиционирует каждый раз. И уже вошел в некий миф. Даже вот фильм был где-то 15-18-летней давности с Чуриковой в главной роли, когда она играет переводчицу с итальянского, она оказывается в Венеции, влюбляется там неожиданно, не хочет возвращаться в Россию. И называется этот фильм, если не ошибаюсь, «Плащ Казановы».
Да-да. Заканчивается, вот. Правда, это довольно смешно.
Да,
не в духе Казановы.
Не в духе Казановы, но вот такой «Плащ Казановы». И Казанова, ведь он уже стал героем спектаклей, и немало уже пьес написано на эту тему. Может быть, конечно, поменьше, чем Дон Жуан, но уже в нашем сознании Казанова тоже, так сказать, получил свое отражение и свое воплощение. Вот что же вам известно про Казанову? Что вы думаете про Казанову?
Слушай, я напомню, телефон 729-3357-495, код города. Что вы знаете о Казанове? Какой он ваш, Казанова?
Да. И ну, откуда берутся эти, так сказать, источники?
Источники,
ваши,
да. А мы будем продвигаться потихонечку и размышлять. И все-таки мне хотелось бы, чтобы вы тоже потом рассказали о вашем Казанове.
Ну, естественно. Ну, я не знаю, насколько он мой. Я просто буду здесь в большей степени апеллировать к тем сведениям, которые у меня есть.
Ваш герой?
В смысле, в каком? Что вот вы имеете в виду?
Он вам симпатичен?
Дело все в том, что
он вас тревожит?
Ну, я вам скажу, что он тревожил таких великих людей, как Феллини и Достоевский. И он не столь примитивен, как может показаться. Знаменитая картина Феллини, Казанова, да. Феллини, 70-е годы с Сазерлендом, тогда еще совсем молодым, в главной роли. И это такая уникальная картина в творчестве Феллини и потрясающая во многом. А Достоевский в журнале «Время», если не ошибаюсь, который он издавал со своим собственным братом, стоя на позициях подчинничества, он издал в этом журнале интересную заметку по поводу мемуаров Казановы и, в частности, той части, где он описывает свое бегство из венецианской тюрьмы, или как их тогда называли, если не ошибаюсь, венецианских пломб. Да? Это так, кто был в Венеции, кто видел эту тюрьму, и там ее часто достаточно показывают, тот, в общем-то, понимает, какой должен был быть подвиг.
И ловкость.
И ловкость, и какая сила духа, чтобы бежать из этой, из этого такого, знаете, Алькатраса 18 века, откуда никто не мог бежать никогда, и вот он бежит. И, кстати сказать, и в фильме «Феллини» этому моменту бегства тоже уделяется особое внимание и прочее, прочее. Но Казанова, он, скажем так, он фигура достаточно сложная, потому что он тащит за собой очень мощный такой бэкграунд, культурный бэкграунд всего конца, скажем так, середины и конца XVIII века. И он также сложен, хотя это реально, я абсолютно согласен, это одно из серьезных различий. Но объединяет, понятно, и Дон Жуана, и Казанова то, что это великие любовники, то, что там вот такой женский компонент. Но вот попробуйте сейчас вспомнить что-то и попробуйте вот ответить на этот вопрос. Действительно, там принципиально различные отношения к женщинам у Казановы и у Дон Жуана, хотя они оба такие близкие в этом плане, и они, так сказать, меняют женщин, как поется в одной песенке, тям-тюр-лялям, как перчатки, да? Вот. Но вот различия и отношения, и тоже этот женский компонент для Казановы с точки зрения философии не менее значим. Я даже бы вот что сказал. Мы сейчас давайте этот этап пройдем, потому что у меня еще одно есть вам элемент, так сказать, наших литературных игр.
Уже послушаем телефонный звонок. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, кроме того, что Джакомо Казанова соблазнитель женщин, он еще литератор.
Да, литератор.
Финик.
Да.
Финансист.
Да.
И картежник.
Да.
Еще он участвовал в трех дуэлях.
Да.
Вот это что я хотела сказать.
Авантюрист он, конечно, был серьезный.
Спасибо.
И авантюра для него была, так сказать, сутью жизни.
Наташа, спасибо большое. 729-3357. Наш телефон, я напоминаю, так, Казанова.
Ну, во-первых, он действительно венецианец, да? А Венеция – это особый мир.
Особый характер, да?
Это просто особый мир, потому что Венеция, сам город Венеции, история Венеции, она занимает, эта история, особое место в истории западноевропейской вот истории, да, простите за такую тавтологию. Потому что, если верить данным английского историка Гиббона, то Венеция была создана последними римскими патрициями на сваях, вот, ну, в этой лагуне, только лишь для того, чтобы не попасть под власть германских племен, варваров, которые в это время, в 476 году, простите, захватили окончательно Рим. И вот Венеция стала каким-то таким вот последним оплотом Римской империи. И заметим, что в эпоху даже Средневековья они сохранили и весьма успешно сохранили республиканский тип правления. Избранность дожей, да, свой парламент, своя Венецианская республика. Это в тот период, когда весь мир был представлен феодальным типом правления, королями и прочее, прочее. И Венеция в этом смысле на варварский средневековый мир смотрела всегда свысока. Особенно это проявилось в эпоху крестовых походов, когда венецианцы просто наживались на этих самых крестоносцах, а некоторых даже и шантажировали в этом плане. А, например, знаменитый крестовый поход детей или крестовый поход бедноты просто продавали их в рабство. Они не считали себя частью европейского христианского мира до конца. Они жили совершенно иными законами. Вот это вот, если хотите, вот эта вот генеалогия венецианского сознания, она в полной мере отразилась и на Казанове. Напомню, что соотечественником Казановы в XIII веке был никто иной, как Марко Поло. Тоже, кстати сказать, человек такого авантюрного склада. Я всем советую сейчас достать и купить двухтомник «Путешественник», автор Гарри Дженнингс. Это один из лучших исторических романов, посвященных как раз Марко Поло. И получите удовольствие от этого.
Сейчас послушаем телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я хотела еще немножко о Казанове.
Угу. Да, конечно, конечно.
Ну, во-первых, он очень разносторонен. Угу. Ведь он как бы вошел не только как писатель, но и химик, и переводчик, и математик, и историк, и финансист, и картежник, и любовник, и дуэлянт, и тайный агент, и, в общем, и алхимик. А потом еще важное дело. Ну, даже если он музыкант, он же помогал Вивальди сочинить.
Да.
Но главное, конечно, еще то, что любовь была, ну, насколько я знаю, не только жизненной потребностью, как у Дон Жуана, но и профессия. Он же этих женщин, девиц обучал на любовной науке, а потом уступал там каким-нибудь богатым людям, вельможам, королю. То есть он был, как бы, давайте скажем, правил сутенер каким-то образом. Но у него ведь было самое главное, что больше всего он в жизни ценил, это три вещи: еду, любовь и беседу. Ну и беседа служила ему важным средством обольщения. То есть это он осуществил, что женщины любят ушами. Это он, собственно, в полной мере был мастер в этом. Да, и потом самое главное, он свои приключения, то есть графоман, что ли, он был, он сразу все свои приключения сначала как бы увлекательной историей сразу занимал обществами, а потом их описывал, то есть вот такой вот был человек.
Я бы не сказал, что он уж такой был графоман, потому что история моей жизни Казановы, это
нет,
как
ну,
раз...
Нет, я его оскорбила, я просто говорю, что у него, наверное, по-другому сформулировано, что ему не терпелось и устно рассказать, и записать, ну, писательский ЗУЗ был тогда.
Да, это как раз вот...
Графоман, конечно, это другое, извините за неточное слово.
Это литература, потому что я думаю, что...
Нет, я не просто хотела сказать, что у него была, так сказать, ну, вот такой зуд записать все, так сказать, изложить на бумаге устно.
Ну что ж,
Андронников
это
такой,
черта творческой натуры-то на самом деле.
Спасибо, Наталья. Я напомню, телефон 729-3357. Видите, какой разный Казанова.
А я опять к Венеции вернусь, потому что без Венеции невозможно понять Казанову, как и невозможно понять того же Марко Поло, того же Вивальди, который вроде бы служил Богу и был настоятелем церкви, а на самом деле прерывал мессы и бежал записывать вдруг возникшие в его сознании соответствующие, ну, так сказать, мелодии. Музыкальные мелодии, музыкальные пассажи и прочее, что недопустимо было ни в одной другой церкви.
Но его прощали.
А ему прощали, потому что это Венеция, потому что это совершенно иной мир. И вот даже в эпоху крестовых походов венецианцы относились к тем же самым крестоносцам, как к варварам, которых можно обманывать, за проезд с которых надо брать деньги, а если они не платят и просто рассчитывают, как говорится, на общее их сочувствие христиан, то их просто продают в рабство и особенно по этому поводу не беспокоятся и не печалятся. И это вот как раз был остаток сознания вот этих вот самых римских патрициев, которые ушли вот в эти вот лагуны, болота, и там на воде, потому что варвары никогда не были хорошими мореплавателями, это их защищало, это естественная была защита. Они сохранили то, что мы называем Римской империей. И не случайно Венеция находилась долгое время под протекторатом Восточной Римской империи, то есть Византии. Mm-hmm. Потому что они в этом смысле себя чувствовали в большей безопасности и в большей надежности, чем, ну, например, вот западный так называемый католический мир. И кто был в Венеции, тот видел знаменитый собор Святого Марка и видел, что там иконы, мозаика. И это как раз традиция Византии, влияние Византии. Правда, венецианцы потом участвовали в разграблении своего протектората, своего защитника Константинополя, знаменитые икони, которые стоят на том же фронтоне собора.
Собор.
Это украденные, как известно, с ипподрома этого самого византийского. Все это так, но венецианцы никому не были верны. Они в этом смысле находили всегда союзников, которые им выгодны. выгодны в данный момент. И это рождало вот...
Такие характеры.
Характеры, да? Совершенно верно. Авантюрный характер. А что, Марко Поло меньше авантюрист,
нет,
чем
конечно.
Отправившийся с отцом и с дядей, бог знает куда, и добравшийся до Китая.
Нарисовался.
Да, и совершивший, и описавший это все, да. Кстати сказать. И там полно выдумки. И это тоже произведение литературы. А не столько и науки, и прочее, прочее. И в этом смысле они были очень близки. Они были венецианцы.
Они одного ритма люди. Да,
да, они несли на себе вот эту память Римской империи. Они, отсюда, кстати сказать, и возрождение-то возникнет. Потому что если бы не было этой памяти, если бы она не сохранилась, то и возрождение бы, то есть память о Римской империи ушло бы навсегда из мира, и ничего бы не было бы. И это все Венеция. Так вот, известно, что Казанова был сыном актрисы. Актриса в XVIII веке, это, по сути дела, был синоним продажной женщины. Она, известно, играла по ангажементу во многих театрах мира, и в частности, она была в Петербурге, это известный факт. И у нее было масса любовников. И в этом смысле Казанова с самого детства получал этот урок женщины, скажем так. Да,
урок любви, женщины, урок, да, такого влюбленности.
Известно, что у Казановы в самом начале его карьеры была возможность стать священником, аббатом, mm-hmm. как, например, тот же самый Вивальди. Известно, что он серьезно готовился к этой карьере и даже изучил ряд проповедей, произнес их, да. Но известно также, что вот эта карьера у него не задалась, хотя он вполне мог бы быть священником. Представляете, вот такой сюжет, Казанова священник, да? А у него вполне это могло быть. Вообще, это был особый век, 18 век. Тут и Венеция, и 18 век. Вот мы сейчас подойдем к сути mm-hmm. проблемы, да. И некоторые мифы относительно Казанова попытаемся развенчать. И тогда возникнет еще одна не менее скандальная фигура XVIII века. Бесспорно, вот мы говорим о 100 лучших книгах, вроде бы Казанова, но какая это книга, которая входит в 100 лучшие книги? Это, скорее всего, такая маргинальная литература, которая находится за гранью большой литературы. И еще там есть один автор, сейчас я поприберегу пока его имя, потом его назову, и тоже спрошу, что вам известно про него, потому что вы все что-то слышали, а вот что конкретно, это уже надо проявлять. Но эта так называемая маргинальная литература, особенно в современном восприятии литературного процесса, выясняется, что эта маргинальная литература исподволь, как бы вот из подвала, скажем так, влияла очень сильно на большую литературу, и, в частности, не только отклик Достоевского на Казанову, но сам Казанова воплощал в этом смысле, как пишет Борис Иванович Пуришев, такое направление во французской литературе, писал-то он по-французски, хотя был венецианец и итальянец в этом смысле, а писал-то по-французски, поэтому он как бы герой двух литератур. Феллини, итальянец, снимает о нем фильм, а французы считают его своим писателем. И постоянно его, кстати сказать, издают. И вы не представляете, как много они его издают, и как много они его изучают. Ну, у них не было Чернышенского, Белинского, поэтому они относились к этой литературе несколько иначе, да? Слава Богу. Так вот, это самое, я остановился на том, что вот он воплощал определенное явление, называемое рококо. И Борис Иванович Пуришев в своем учебнике по литературе XVIII века, еще лет 30-40 назад, как раз вводит туда, упоминает Казанова. Вы представьте себе, там 40 лет назад при советской власти упоминать какого-то Казанова, которого никто и не читал, и не знал, да? И он говорит, что вот Казанова наиболее яркий представитель литературы рококо. А литература рококо – это особое явление. Вроде бы малая форма, вроде бы ничего особенного.
Вроде рококо бы немножко легкомысленно.
Да, рококо в переводе означает раковина неправильной формы. Все там неправильное, все там неточное. Рококо уступает по своей философии и мощи философской мысли, конечно, барокко. Барокко – это помощнее явление и так далее. Но без вот этого вроде бы мелочи, без вот этого вроде бы частного человека, без этой вот раковины искривленной, не было бы и большой литературы, не было бы нюансов в этой большой литературе. Вот мы говорим о Казанове, а я вам честно скажу, что вот когда я читаю одного известного немецкого романтика, вот я сейчас хочу вопросик задать. Угу. В каком известнейшем произведении, романе, немецкого романтизма, автора назовите произведение, можно найти отголоски, я сейчас просто доказывать буду по тексту.
Казановы, да?
Казановы.
Ну что ж, немецкий, известнейший.
Да, известнейший.
729-3357 наш телефон. Мы ждем ваших звонков и будем размышлять дальше. Есть уже? Александр, здравствуйте.
Александр, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, это Цвейг, легенды.
Нет. Я имел в виду другое. Я скажу так, это начало 19 века, самый расцвет романтизма, вот когда появляются гении немецкого романтизма. И этот роман известен, он настолько известен, особенно русской публике, он влияние оказал
все
на
читали.
Русскую литературу. Но если не читали, то знают, слышали что-то.
Ирина Валентиновна, здравствуйте.
Добрый вечер. Я думаю, это «Страдание молодого Вертера».
Нет, там, как, там нету вот этого рококо, там все серьезно, вплоть до самоубийства, да?
Да.
Немножечко не то, но близко, вот, так сказать, в этот период, да, начало, самое начало 19 века.
Что же это за роман?
Вот вспомните, где будет вот так вот залихватски, в стиле либертинажа, такой литературы разврата, будет рассказываться о каком-то странном типе. Ну, еще могу подсказку сделать.
Ну, уже много, мне кажется.
Ну, и да, если я сделаю эту подсказку, то...
Узнают все.
Либо узнают все, либо, наоборот, запутаются.
Запутаются, а мы все-таки интригуем. Ну, что Казанова помогает интриговать. Все-таки интриган был.
Ну, еще, его дух помогает нам. Потому что уж чего-чего, а морочить голову людям он умел.
Любит.
Он в предисловии к своим «Истории моей жизни» говорит, что я, вообще говоря, просвещенный человек, но терпеть не могу дураков. И обманывать дураков, пишет он в своем предисловии, считал за честь.
Ну что ж, послушаем. Александр, здравствуйте.
Да, еще раз добрый вечер. Я еще раз рисую. Это признание авантюриста?
А какого признания авантюриста? Какой автор?
Эриха Манна.
Нет, но Томас Манн не романтик, да. А потом он явно уже 20-й век.
Уже 20-й век.
«Признание авантюриста» Феликса Кроля вы имеете в виду. Недописанный роман Томаса Манна, 1954 год, чтобы было ясно. А это начало 19 века, самое начало 19 века.
Ну что же это, после новостей, надеемся, получим правильный ответ, 729-3357, а сейчас послушаем новости.
Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов.
Добрый вечер. Наша программа продолжается. Профессор Жаринов в студии, Ирина Кленская и Татьяна Елагина. Мы вас приветствуем и продолжаем размышлять, вспоминать о Казанове. Угу. Мария, добрый вечер.
Здравствуйте. Я бы пытаюсь ответить, может быть, это вот Гофман, «Приключения кота Моза».
Ой, вы точно совершенно совпали с моими же ощущениями. Конечно же, вспомните, кот Мур, а я сейчас по тексту доказываю, как это так, да? Ну вот вспомните, все, кто читал этот великий роман «Житейские воззрения кота Мура», а это по-своему же великий роман, к сожалению, недописанный оставшийся, потому что смерть самого Гофмана прервала эту работу. Вот, кстати сказать, если мы говорим о 100 великих книгах, по-настоящему великая книга «Житейские воззрения кота Мура», да? Так вот, вспомните там, какая ситуация. Кот Мур, напомню, издатель мучается, что издавать. Какой-то кот принес ему свою рукопись, причем так как он кот неряшливый, то он выбирал, видно, со стола из макулатурных листов листы и на обратной стороне, как мы сейчас делаем, писал свой роман, так называемый, да? И перемещение вот двух планов происходит, человеческого и кошачьего. И вот о чем рассказывает кот Мур? А ведь он рассказывает о том же самом, о чем говорит Казанова, о своих ухаживаниях за кошечками, о своей куртуазности, о своих дуэлях. И он, как Казанова, описывает это. И это его житейские воззрения кота Мура, при условии, что мемуары Казанова в это время читали все. Это был бестселлер, как говорится. И заметьте, какое вот совпадение по тексту, почему я так уверен. Казанова описывает свое детство. Очень часто этот момент опускается в наших изданиях, а это очень важно. Он говорит, вспоминаю себя с 8 лет, пишет Казанова. И почему? Потому что именно 8 лет, пишет Казанова, проснулся мой разум. Меня наказали и уткнули носом в пыльный угол. И вот, чувствуя несправедливость всего мира, обрушившуюся на меня, я впервые задумался, кто я в этом мире и что я в этом мире. Кот Мур. Я слепой, как котенок. И вдруг меня хватает какая-то сильная рука, и я царапаю ее. И меня тащат к блюдцу с водой и тыкают туда носом. И я впервые понимаю, что вот не всякую руку надо царапать, да? И с этого рождается мой разум. И я начинаю отсчет своей истории жизни, да? Вот вам прям прямые текстовые совпадения. Там пыльный угол, здесь рука, здесь царапает, здесь блюдце с молоком. Здесь и с этого, и там начинается прям вот так вот, если хотите, пижонски. Рассказ о
рождении.
Я уверен, потому что там много других совпадений. Вот одно нашел, а там много других. И сам характер Мура, довольного такого любовника.
Какой куртуазный такой.
Он дан в противоположность Крейслеру, который мучается от любви к своей возлюбленной, который собирается отдать замуж за садиста. Кстати сказать, здесь еще один автор присутствует. Я уже его произнес имя, да? Потому что они с Казановой в этом смысле очень близки, очень похожи. Мы об этом тоже будем говорить.
При всей абсолютно не похожи.
Вот вы представляете эти самые мемуары, насколько они разноположены, скажем. Вот я сейчас вам привел этот отрывок, а потом вам рассказывает Казанова о том, как он в детстве заболел, как мать очень была обеспокоена тем, что он болен, как она погрузила его в гондолу, как он лежал в этой гондоле, а наверху, на вот вроде тента, не тента, у него стеклянный потолок был. И как через этот стеклянный потолок он видел всю красоту Венеции. А его везли к какому-то врачу, и он, в общем-то, находился при смерти, еще ребенком. И как нежно его целовала мать при этом. И как он видел через этот... Это такая кинематографическая картинка, что понятно, почему Феллини решился писать по этому сценарию. Сценарий получился потрясающий. А рядом идет какая-то комическая сцена. Смерть его собственного отца, которому мамаша наставляла рога только так и считала это своей профессией. Ему решили сделать пиявку. И как он описывает смерть своего отца. Пиявки поставили не туда, куда надо. Пиявки отсосали больше крови, чем надо. Он, бедный, там мучается. И в конце концов уже просит, чтобы его убили, потому что пиявок слишком много, и крови слишком много. И это с таким юмором, причем черным юмором, да, что папаша умирает и так и прочее. И это тоже вот этот перепад от высокого до низкого, от красивого до пошлого, до безобразного. Все есть... у Казанова, и вплоть до вот этих вот описаний из венецианских пломб. Это вообще место одно из сильнейших, которое, так сказать, так поразило Достоевского по мужеству, да? И, конечно же, житейские воззрения Катамура – это в какой-то мере игра литературная с вот этим вот дискурсом мемуаров Казанова, великого любовника, которого Гофман, вы совершенно правы, прекрасный ответ, превращает в кота. Кот, который становится вот воплощением, в пошлом воплощением любовника, да, вот похотлив, как кот, да. И он берет, конечно, у Казановы только похоть, но у Казанова не только похоть. И здесь мы как раз сталкиваемся с вот как раз литературой рококо, да. И помимо того, что это литература рококо, есть еще живопись рококо. И я вот попросил бы, вот задал бы вопрос опять нашим замечательным радиослушателям. Мне всегда радостно с вами общаться. Прекрасно, что у нас такая беседа строится с вами. Назовите знаменитую картину французского художника. Имя и название картины, которая тоже про любовь, кстати сказать. И тоже вот про это вот легкое отношение к любви. Которая стала, эта картина стала таким мировым шедевром. Живописи рококо.
Угу. Что это за картина? Назовите, да. Пожалуйста, 7-2-9-3-3-5-7, а мы послушаем Наталью. Наталья, увы, попробуйте, пожалуйста, еще раз позвонить нам. 7-2-9-3-3-5-7, наш телефон. Ну, а мы дальше размышляем о Казанове. Путь-то непростой.
Путь совсем непростой. Вот дело все в том, что, видите, эта культура рококо, она нашла воплощение и в архитектуре. Потому что вот эти вот и в романе соответствующем, и в живописи, это целое направление было, такое же, как романтизм, такое же, как реализм. И Борис Иванович Пуришев не случайно это отмечает в мировой культуре, в истории мировой литературы и так далее. Так вот, в этой культуре рококо так называемые куртуазные отношения, отношения мужчины и женщины, выражались вот в таком направлении, которое еще принято называть литературой либертинажа. Либертинаж в переводе с французского означает «разврат». Это литература разврата. И вот разврат... Помните, как у Пушкина? Лавласа или Лавлейса, верный ученик, да? Так вот, разврат становился как бы модой, если хотите, и эстетикой своеобразной. И к этому можно по-разному относиться, но вот в данном случае европейский...
Это так.
В данном случае это обратная сторона просвещения, на самом деле. Просвещение, которое...
И свобода, желание свободы.
Просвещение, которое просто дошло до атеизма. Вот вы в предшествующей передаче рассуждали об атеизме как о сумасшествии, да? Просвещение, которое дошло до атеизма, на самом деле, так сказать, этот атеизм, как обратная сторона его, это вот как раз литература либертинажа и возведение разврата в искусство соблазнения. И в этом смысле Казанова, как говорится, ученик и дитя своего века. И он в данном случае, вот, это признание сына века, если хотите, дитя своего века. Так и относились, так и надо, как считалось, относиться. Это и есть, если хотите, ну, как бы это сказать, проявление гедонизма, проявление особой радости жизни, где мужчина и женщина выстраивают свои отношения по принципу одинакового партнерства, какого-то дуэли. Как это, опять-таки, у Пушкина Евгения Онегина, Евгений Онегин несет на себе эту черту либертинажа, но что он знал лучше всех наук, это науку страсти нежной, да? Это превращалось уже в науку целую страсти нежной. И в этом смысле Казанова был уникальным примером этого. Ему приписывалось, Бог, и действительно сказано, что если Дон Жуан это выдумка, то это реальный персонаж. И он, так сказать, приписывал себе невероятные подвиги, самые невероятные эти подвиги, причем он, не надо здесь его идеализировать. Совершенно не надо. Это литература либертинажа, это литература разврата, как естественное продолжение эпохи просвещения, когда мир оставлен Богом.
Послушаем телефонный звонок. Айгерим, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать, может быть, это Буше, Геркулес Амфала?
Ну, я имел в виду немножко иное.
Но направление правильное.
Да, там речь идет, вот впрямую указана любовь. Прямую,
может быть.
И там, и если хотите, эта картина великая по-настоящему, великая, она, вот есть такое издание компьютерное, где лучшие шедевры живописи мира, и там есть и Веласкес, и Эль Греко, и прочее, прочее, и там есть эта картина как раз эпохи рококо.
Может быть, Айгерим, вы вспомните?
К сожалению, вот у меня... Два известных художника, это Вато и Буше.
Ну, и кто близко из них, если не Буше?
Мне больше нравится Вато.
Вато, а какая картина Вато? Вы правы, вот теперь вы точно назвали имя автора. А какая картина? Там что-то, я напомню вам, что-то вроде пикника происходит.
Пикник?
Да, все куда-то едут, езда там такая.
А, по-моему, вот мне подсказывают, отплытие на остров Цесеба.
Совершенно верно, да? Или как еще, если не ошибаюсь, Тредяковский, езда во остров любви, да? Вот если взглянуть на эту картину, на эту так называемую езду во остров любви, то она представляет из себя, в общем-то, предвестие будущего кинематографа, потому что там представлена любовная пара в разных состояниях. И это рококо, это как раз вот несерьезное отношение к жизни и к любви, но представлено это как что-то уникальное, как что-то неповторимое.
Это эпоха очарования.
А самое главное, это такой великий монтаж, каждой фигуры. Это вот движущиеся картинки. И если внимательно посмотреть на эту картину, то вот этот вот ритм захватывает. Он как будто равен музыкальному ритму. Вот это вот движение этих фигур вверх, вниз, как будто строчки в музыкальной грамоте. Как будто он пытается с помощью вот этой пластики зафиксировать несерьезную музыку, того же Вивальди, например, да? Но она внешне несерьезна, на самом деле весьма глубока, да? И вот это вот еще одно великое проявление вроде бы несерьезного искусства рококо.
Где каждая мелочь,
каждая деталь, да, имеют значение. Вот это вот вроде бы отказ от философии, а на самом деле какая-то вот внутренняя философия, выражающаяся через пластику, да?
Ну, какой-то иной способ подумать о жизни, об отношениях людей, да? 7293357 наш телефон, присоединяйтесь, и мы размышляем о пути Казанова.
Вот какой вопрос не задашь, сразу находишь ответ. Замечательно.
Такая жизнь.
Потрясающе. Я доволен, что нас слушают весьма просвещенные люди, и, слава богу, значит, наша передача чем-то их интересует.
Нас слушают 12 миллионов, не будем скромничать.
Я боюсь, что это, знаете, как Пушкин, сбавьте. Так вот, привет всем 12 миллионам, мы продолжаем. Так вот, если говорить опять об этой литературе либертинажа, итак, искусство соблазна становится действительно искусством, итак, сам разврат становится действительно искусством. Нужно сказать, что сама-то судьба Казанова была печальной, не столь радостной, которую он описывал вот в своих мемуарах и прочее. Он ведь мемуар-то стал писать уже под старость, когда он не только перестал быть любовником, но и разваленный элементарно.
Нет, может быть, он все это выдумал?
Боюсь, что нет. Потому что очень много там исторических фактов, очень много там таких деталей и мелочей, которые выдумать было невозможно. А потом об этом бы уже было известно, что он великий фальсификатор. А он как раз не был великим фальсификатором. И потом, как бы это сказать, в ту эпоху человеку третьего сословия, а таковым и является Казанова, можно было пробиваться наверх в большинстве случаев через женскую спальню. Потому что женщины обладали, это был век женщин, женщины обладали колоссальной властью, это фаворитизм, это все прочее. И быть великим любовником при условии, что это было модно.
Это была хорошая профессия.
Это была просто профессия. И он был вот этим вот развратником по профессии. Но дело все в том, что Казанова – это только одно из ярких проявлений этого направления. А вот вспомните, я когда говорил о Гофмане, о его великом романе «Житейские воззрения кота Мура», о котором мы еще поговорим, и, может быть, в следующий раз как раз будем говорить о Гофмане и о его «Житейских воззрениях», как о великой книге, то я сказал вам, что возлюбленную Крейслера собираются выдать замуж за садиста. И вот вопрос. Что за слово такое? Садизм, садист. Какое отношение это имеет ко времени Казанова?
Что за слово садист и почему оно имеет отношение к времени Казанова? Здравствуйте, Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хотелось поблагодарить вас за эту передачу. За...
Да. Иван, вы с нами, не исчезайте.
Алло, да. Алло, ага. И вот если можно, вот последний вопрос, просто повторите, его не до конца понял.
Что такое слово, какова этимология слова садист и садизм?
О, если я не ошибаюсь, это произошло от маркиза де Сада.
Совершенно верно, маркиз де Сад.
Который действительно, ну как, мазохизм от Захира Мазаха.
Да, придумал садизм.
От...
Венера в мехах, знаменитый роман. А вот садизм действительно происходит от маркиза де Сады, вы абсолютно правы. А тогда другой вопрос, может быть, вы сразу на него ответите. А какое отношение имеет маркиз де Сад к Казанове, например? Не впрямую, не в плане их возможного знакомства, а в плане, может быть, стиля их литературного творчества.
Иван. Ну что ж.
Нет, сорвалось.
Сорвалось. Подумайте еще. 729-3357 наш телефон. Интересный вопрос. Интересный, на самом деле, поворот сюжета.
Маркиз де Сад – это человек тоже той же самой эпохи. Мы дальше, если можем перечислять, то мы назовем с десяток имен, которые... Это делали не только профессии, но об этом писали. И это было страшно важно. Вот как сейчас детективы не всегда лучшего уровня и так далее. Вот так тогда, как в эпоху Сервантеса, это рыцарские романы, вот тогда это были романы либертинажа.
Изящных развратников.
Изящных, это была профессия, это было страшно интересно, это был запретный плод. И это все читали. С маркизом де Садом все состоит сложнее, потому что он пошел дальше Казановы, был более откровенен, чем Казановы. И в отличие от Казановы, у маркиза де Сада была своя, четкая, абсолютно выстроена философия.
Ну, послушаем, да, телефонный хорошо. Звонок. Иван, вы снова с нами.
Подключилась, да, вот хотел добавить, что на самом деле, что касается литературы, то, мне кажется, корни-то ведь уходят гораздо раньше. Это если взять еще Апулея, «Золотой осел». То есть это произведение еще древнеримское.
Конечно, но...
Тогда писали, и хотел еще добавить, что на самом деле не только писали, а та живопись, которая представлена в музеях, но это и официальная живопись, наверное, занимает меньше половины той живописи, которая была, потому что другая половина – это живопись порнографического характера. Рисовали массу всего. Очень много рисовали, и... Ну, вот это вот знаменитое, описано даже Куртом Ванегутом, «Первая в мире порнографическая открытка». Вот его этой трилогии, где Билли Пилигрим, помните?
Да,
и вот эта открытка, значит, где женщина соблазняет пони.
Дело все в том, что слово «порнография», вот может быть, кто-то мне ответит.
А можно ответить?
Да.
Какова этимология
пишу
слова?
Пишу «порнография», пишу «неприлично».
Не совсем так.
Ну, примерно дело такое, то есть неприлично.
Это личное имя, на самом деле.
А граф – это же писать.
А это личное имя. Знаете,
ну, помню, что это неприличное письмо, но неприличное.
Вот очень интересный источник этого слова, то есть этимология этого слова указана в книге Паскаля Киньяра «Секс и страх», где он возводит вот эту вот самую генезис порнографии и говорит об императоре Тиберии. И это его то ли личный художник, то ли слуга. И от его имени, на самом деле, имя-то было разное. Говорящие имена могли быть, да? Вот Кузнецов – говорящее же имя, но это не означает, что он кузнец. Вот. И это, так сказать, как раз и только кузнец. Это как раз вот по Паскалю Киньяру – это имя того художника, который впервые изображал непристойные картинки на вилле Капри у императора Тиберия. И с этого-то и пошло. Вообще интересная, очень познавательная книга «Секс и страх» Паскаля Киньяра. Советую заглянуть туда. Это действительно глубокое исследование одного из современных французских писателей.
По-моему, издательство «Азбука» его.
Да.
Текст. И «Азбука» издала. Красивая очень. Паскаль Киньяр. 729-3357 наш телефон. Присоединяйтесь. Какие интересные пути от Казановы идут. Жив Казанова-то? Жив, существует.
Вот когда мы говорим уже о де Саде, о маркизе де Саде, вот он уж точный маргинал. Такой маргинал. Но, кстати сказать, он проявил себя как великолепный филолог, чтобы было понятно. И у него есть работа, где он дает историю подобной литературы и проявляет такие знания, такую глубину. Вообще он, человек, был очень непростой.
Ну и образованный человек.
И очень образованный. Но он опять дитя просвещения, обратная сторона этого просвещения. Вы понимаете?
Все наоборот. Хочется...
Когда мы говорим о просвещении, когда мы возвеличиваем это просвещение, возводим его на пьедестал, не надо забывать, что просвещение имеет обратную сторону, как и возрождение.
Да, есть бунтари. Послушаем телефонный звонок. Петр здравствуйте.
Здравствуйте. Очень интересная передача у вас, как обычно. Вот по поводу этимологии слова «порнография». Это от греческих слов «порнос» – «развратник» и «графо» – «пишу». Таким образом.
Петр, спасибо. Да, ну вот мы уже обсуждали эту историю, этот вопрос. И много
это бесспорно, но еще есть вот такой человек, имя его было такое.
Есть вариант.
А может, это кличка была, кстати сказать. Тут трудно разобрать. Может, это была кличка, которая как бы закрепилась как
за этим художником, за этим озорником.
Да, за этим личным художником императора Тиберия.
7293357, как время не исчезает, правда, оно как-то плутает, плутает, и все на своих местах. Ну что ж, вернемся к нашему герою, Казанове.
Даже, опять-таки, смотрите, мы оставляем уже в стороне Казанову, потому что Казанова – это вершина айсберга, а там такие черти за ним, вот с этой вот самой литературой либертинажа, и вот, в частности, маркиз де Сад, с которого пошло явление садизма, и заметим, что сейчас это явление стало таким распространенным, что вот, например, в соответствии с постмодернистской парадигмой французские исследователи, они начинают, вернее, уже не начинают, а заканчивают, я думаю, вводить вновь имя маркиза де Сада в разряд большой литературы, выводя его из-за черты, из-за маргина, от маргина, да. Почему? Потому что они видят в нем такое вот подпольное движение, как продолжение, обратная сторона просвещения, как некий конфликт с вот этой вот самой просвещенческой рациональностью, которая вроде бы обещала всем рай, братство и свободу, и как за этим стоит вот тот же самый садизм и та же самая десадовщина, если хотите. А я вот хочу за эти 4 минуты вспомнить о том, что мы еще играем с вами в игру «Пишу роман».
Да-да, и мы сюжеты обдумываем.
Сейчас я хочу сделать следующее. На следующую неделю я оставлю все-таки вот эту вот скользкую тему «Маркиз де Сад», потому что я для затравки скажу вам, в нашей соответствующей передаче, почему я о нем говорю, будет разговор не только о Гофмане, мы начнем с де Сада, а, например, де Сад и Достоевский. Это, как ни странно, не то что близкий, там очень много тем. Есть понятие даже десадовских героев Достоевского. Я в данном случае буду цитировать вам известного слависта американского Джаксона. Я на него ссылаться буду, да? Вот. И это мы на следующий оставим. А сейчас вот для тех, кто
играет с нами
в роман. Мне пришел на ум один сюжет. Я хочу, чтобы вы подумали над ним и, может быть, продолжили его. Я уже всегда говорил вам, что сюжет, чтобы быть успешным, должен быть материальным, зримым. Это облегчает и работу, и понимание между читателем и зрителем. Условно, этот сюжет я его не буду рассказывать до конца. Просто я его расскажу наполовину. А вы дальше додумываете.
И, может быть, допишете.
И, может быть, прежде всего, опять-таки скажу, куда писать. Самописка.ру. Вот туда вы входите, фиксируетесь, и там можете творить и записывать этот сюжет. Сюжет называется «Бассейн».
У Франсуа Озона уже был такой фильм.
А это все правильно. Кстати сказать, если мы скажем, сколько фильмов было под названием «Дорога», сколько фильмов было под названием «Слуга», да, то «Бассейн» – это как бы не самое, это самое большой плагиат. Значит, брат и сестра, у них умирают родители, они очень близки друг к другу, они успешны, брат и сестра, они такие современные люди, им где-то за 30, скажем так, они не обзавелись семьей, они делали карьеру, они богаты, они забросили своих родителей, родители жили сами по себе, такие старики, у старики жили на даче, ну, в общем, приличной даче, то есть они откупались от родителей и позволяли им тратить какие-то деньги. И вот родители построили дом, вырыли бассейн на участке и умерли преспокойно. Так случилось. Да. Бывает. Старики умирают.
Иногда это бывает.
Старики умирают, да. И вот, скажем так, на поминки или как хотите, брат и сестра приезжают в этот дом, и все им нравится. Они вспоминают детство, они вспоминают своих родителей, они вспоминают, насколько они были к ним несправедливы, и вдруг что-то начинает происходить с бассейном. То игрушка попадет в трубу, из которой вода выливается, то игрушка попадет в трубу, из которой вода вливается. Причем игрушки, а детей нет. Потом бассейн то разольется, то застынет. И вот как-то утром они просыпаются и видят, что вода из бассейна покрывает все вокруг, вплоть до горизонта. Нет уже дачного поселка, ничего, и вода плещется на второй этаж, в окна. А дальше все затоплено. И тут вдруг они видят дневник в кабинете отца, которого там не было. И они начинают читать этот дневник под плеск воды во второй этаж. Вот придумайте, дойдите до этого места. Что будет в этом дневнике?
И что вы
какие упреки могут быть родителям? Почему так ведет себя бассейн? И что дальше? Вот как разрешится эта ситуация?
Жаль, узнаем в следующий раз. Узнаем в следующий вторник. Спасибо, что были с нами. Профессор Евгений Жарин, Ирина Кленская и Татьяна Елагина. Желают вам удачных дней.
Говорит Москва. 92 FM.